Всем привет! Это подкаст «Кум-кум навигатор» и его ведущие
Марк,
Ольга
и Аня. Мы втроем приехали. Оль, куда мы приехали?
Я не хочу говорить, куда мы приехали.
Оля не хочет говорить, куда мы приехали, но в этом подкасте мы ездим по очень интересным местам и узнаем разные интересные вещи из истории и о культуре Израиля. Ну, все-таки, скажи, где мы?
Ну, хорошо, это место называется на иврите Нахаль-Анеарот, да, или река-пещер, пещерная река. И никакую реку мы даже близко здесь с вами не видим. Ее уже, конечно, давно нет. А пещеры видны даже с той точки, где мы стоим. Но перед тем, как я расскажу о том, что это за место и зачем мы сюда пришли, давайте улыбнемся. Мне кажется, что начинать путешествие в этом месте нужно с семейной фотографии. Этот, как назвать эту штуку-то даже, я не
здесь
знаю.
Здесь уже сфотографировали, скажут, на нас какие-то люди. Кого ты видишь? Можешь описать?
Древних людей с каким-то животным, наверное, собакой или лисой.
Как они одеты?
В какую-то шерсть и что-то такое.
И в руках у них торчит воинственное...
Копье.
Копье, да, да. Да, здесь что, жили древние люди? Это эти пещеры?
Мы с вами приехали сегодня в национальный парк, который сохраняет память о настоящих первобытных людях. Вообще не так много в Израиле. Когда мы путешествуем по Израилю, мы все время говорим о еврейском царстве или о римлянах, которые нас захватили, или, не знаю, там, о Александре Македонском. Но совсем-совсем, по-моему, еще ни в одном из наших выпусков мы не опускались так, можно сказать,
глубоко.
Так глубоко в историю.
Так
действительно, в этом ущелье, в которое мы сейчас с вами пойдем, в нем жили люди последние сотни тысяч лет. Вот даже прям не побоюсь этих слов. Не 100 тысяч, не 200, не 300, а гораздо больше. В общем, здесь жили люди тогда, когда еще людьми-то их, наверное, называть было нельзя. А всякие homo sapiens, homo erectus, homo habilis, если вы знаете, о чем я говорю, и прочие неандертальцы с кроманьонцами. Знакомы эти слова?
Теперь да.
Теперь да. Пойдемте разберемся, кто эти люди.
Глава первая. Пещерные люди.
Мы сейчас стоим в тенечке при входе в национальный парк. И за стеклом на стенде есть несколько вещей, которые намекают нам о том, куда мы пришли.
Слушай, у меня есть идея, почему эти камни засунули под стекло при входе в этот парк. Мне кажется, что эти камни имеют отношение к этим первобытным. Может, они что-то ими делали?
Разжигали огонь или атаковали каких-то животных.
Или что-нибудь резали. Может быть, котлетки себе как-то фаршировали.
Хорошая идея про котлеток. Действительно, это самое настоящее орудие труда. Можно сказать, первобытное орудие труда. Можно по себе такое представить и сегодня на кухне. Вот эти острые камни, они же не просто так в природе оказались такими острыми. Они, конечно, были вручную отшлифованы. И хорошо видно, что это наконечник ножа. И к нему можно... как-нибудь присобачить рукоятку, вот, и это будет вполне полноценный нож. А вот эти вот предметы, они называются скребки, потому что их можно использовать...
По спинке?
Хотя хорошая идея. Пещеру-то надо было как-то делать. Или, например, нужно было разделывать тушу животного, чтобы отделить шкуру, в которую можно будет потом закутаться, представить себя первобытным человеком и пофантазировать, как же они жили в пещерах, когда еще не умели разговаривать. Это, по-моему, очень, ну, интересно. Я вот в детстве очень любила книжки про первобытных людей. Ты не читал что-нибудь?
Читал, но лет 5 или, ну, много.
Когда был юным? В юности читал?
Да, когда я еще был маленьким мальчиком.
А сейчас ты... Сколько тебе лет?
11.
11. Ну, это
я все еще не конец. Очень большой.
Все еще не очень большой. Ну, слушай, по сравнению с первобытными людьми, кстати, с точки зрения роста, то ты абсолютно такого же роста, как взрослый мужчина в те времена.
Они были меньше, да, чем
они мы? Они были меньше нас, да, да. И люди, когда начинали пользоваться всякими такими орудиями труда, находили, не знаю, палку на земле и при помощи нее начинали копать, то, как говорят, люди начинали постепенно распрямляться, да, и начинать ходить уже на двух ногах.
Так вот что надо сделать, чтобы распрямиться.
Давайте поднимемся, и уже буквально через 5-6 минут вы увидите пещеры внутри этого скального массива хребта Кармель. А, Марка, в каком городе в Израиле ты живешь?
Я живу в Хайфе.
Здорово, потому что история исследования этих мест началась именно в Хайфе.
Как... То есть?
Дело в том, что 100 лет назад, ну, даже уже больше 100 лет назад, когда в Хайфе начались работы по строительству большого нового порта, то здесь, в этом скальном массиве, собирались добывать камень. И если бы
их археологи в те времена не возмутились и не сказали: «Стоп, стоп, стоп, это место нужно сохранить, потому что здесь есть что-то интересное», то, возможно, никаких пещер бы не осталось, а везде были бы просто каменоломни.
Вот там здесь первобытные люди.
Может, что-то там еще наверху есть. Зато какой вид, а?
Вид хороший.
Вот море видно.
С этой смотровой площадки мы хорошо видно, что мы в ущелье. Правда?
Да.
Смотри, у нас скала с этой стороны, скала с другой стороны, а внутри, вот в этом ущелье, где когда-то и текла та самая река.
Пещера.
Да, пещерная река, река пещер. Я, кстати, с этой точки уже вижу, например, еще одну пещеру. А ты видишь, Марк?
Вот там, да, я тоже вижу.
Представляете, каким-нибудь летним утром выходит один доисторический человек из этой пещеры, подтягивается и машет, а там выходит другой человек, и ему машет, и они такие: «Привет, доброе утро, бокертов».
Во-первых, я ровно так себе это и представляю. А во-вторых, мы можем даже сейчас разыграть эту сцену, потому что одно из самых потрясающих открытий, которые были сделаны именно здесь, это то, что два вида, как сказать, два человеческих вида на самом деле встречались, жили вместе, пересекались и даже производили совместное потомство.
Типа неандертальцы и вот
да,
другие.
Мы?
Ты представляешь себе неандертальцев?
Не особо.
Была даже книжка, где был портрет неандертальского мальчика, воспроизведенный по выкопанным его останкам. Так похоже на человека, но не совсем. Что-то среднее, короче, между человеком и обезьяной.
Параллельно тем первобытным людям, которые наши с тобой предки, в мире жили еще люди, которых называют неандертальцами. И эти люди вымерли. Их как бы среди нас не осталось. Но когда не так давно ученые стали делать проверки, слышал про геном человека?
Да.
Посмотреть ДНК, из чего это, то выяснилось, что в принципе у всех современных людей, в зависимости от того, где они живут, от 0,5% до 2% ДНК неандертальских.
True story. Я плевала в пробирку, и у меня есть неандертальская.
Ты неандерталка?
Да, немножко.
Неандерталка?
Это по маминой линии.
Психологическая неандерталка, Аня, это прекрасно. В общем, долгое время считалось, что эти два
вида
не пересекались, и что вообще они не встречались, что пока одни были где-то в Африке, другие были в Северной Европе. А здесь, в Нахаль-Миарот, было найдено несколько скелетов,
сидящих за одним столом, выпивающих какие-то...
Они напитки. Здесь одновременно все жили.
Да.
В одних и тех же пещерах были найдены останки как неандертальца, так и предка человека разумного сегодняшнего. И вот эта вся теория, что одна ветвь бесследно исчезла, она рухнула. Оказалось, что они как-то
просто
встречались, перемешивались,
да?
Заводили детей. И вот таким образом ты и стала...
Неандерталкой.
Галахической неандерталкой.
Вот.
О, вау.
Смотри, что ты видишь. Опиши, пожалуйста.
Я вижу ущелье, даже, может, низину какую-то. Видимо, тут есть какая-то кирка.
А где кирка? Погоди.
Там вот.
А, точно, лежат какие-то инструменты.
Лежат какие-то инструменты, веревки с цифрами на этих веревках.
Это пещера, которая называется пещера-печка, танур, или табун на арабском. Одна из самых больших пещер здесь. И конструкции с буквами и вот эти вот веревки, на которых навешаны разные циферки, они нам показывают разные уровни, разные слои в истории раскопок этих пещер. В этой пещере оказывается, что в ней были все. То есть, грубо говоря, это как город, который на протяжении десятков тысяч лет был безостановочно обитаем людьми.
У Марка на лице ужас.
А еще в этой пещере показано, как археологи в те времена работали. Посмотри, какие предметы ты видишь в левом углу этой пещеры. Можешь их описать?
Что-то типа сито.
Ага. Такой вот ящик с решеткой, ящик с сеточкой, сито. Это супер важный предмет для археологов. Как ты думаешь, что с ним делают?
Не знаю.
Аня?
Отделяют, может,
ну, какие-то... я знаю, что делают, да, потому что я когда-то копалась в археологической экспедиции. Песочек просеивают, и из него чего-то там остается.
А иногда. Вдруг как раз косточки такой какой-нибудь, да, кремниевый ножик, который мы видели при входе, или еще какой-нибудь скребок.
Ну, что-то помаем, скорее мелкий
совсем. Или маленький, да, кусочек какой-нибудь берцовой кости, из которой можно будет сделать анализ и
ДНК.
Выяснить, конечно,
да,
сколько десятков тысяч лет,
да,
было мальчику или девочке, который был хозяином этой берцовой кости. Ой, я слышу какие-то вопли. Пойдемте дальше. Мы сейчас с вами зайдем в одну из самых классных и самых глубоких пещер, которые здесь есть. И мы как раз пришли, ну, мы должны были прийти вовремя для того, чтобы...
Вау! Для того, чтобы...
Для того, чтобы... Специально не хочу говорить, что нас с вами ждет. Что вы видите?
Мы видим реально гигантскую пещеру.
Марк, какого она цвета?
Над нами потолок, и все как-то снизу все более светлое, а сверху все гораздо темнее, и как будто мокрое что-то.
Похоже, сегодня было слишком много израильских школьников, и они уже напугали летучих мышей, которые вообще живут в этой пещере и чувствуют себя здесь как дома.
Слава богу, спасибо израильским школьникам.
Но если ты попробуешь понюхать...
Нет, спасибо.
Чувствуешь, как нет, пахнет?
Да, там даже можно не стараться, там и так понятно.
Тут тоже иногда среди камешков попадаются хорошие такие уже застывшие какашки летучих мышей. Ну что, мы на природе, куда деться?
Экскременты.
И еще я слышу музыку. Я слышу немного звуков, потому что внутри этой пещеры оборудован первобытный кинотеатр.
Ого!
В котором показывают фильм. Мы как раз зашли в пещеру под последние звуки фильма. И сколько мы шли? Пару минут, наверное, мы шли в глубину этой пещеры. В ней прохладно, в ней всегда одна и та же погода, даже в самый жаркий день. Я вижу впереди такой стилизованный костер. Он, конечно, сегодня с электрическими лампочками, но это помогает нам представить, как, скажем, 15 тысяч лет назад уже вполне продвинутые первобытные люди жили здесь по пути из Африки в Европу. Ты знаешь, как можно огонь без зажигалки добыть?
Тереть камень в камень.
Вот, мы это там сейчас тоже увидим. Пока мы сидим и ждем начала фильма, здесь было много всего интересного найдено. Одна из самых интересных находок – это останки женщины, которая была не просто похоронена, а ее похоронили вместе с всякими украшениями. Какими-то перышками, там, с косточкой лисичек, то есть явно с бусами или с какими-то ожерельями, украшениями. И это одно из самых древних свидетельств того, что людям становится важно не только поесть, да, и поспать, а еще и украсить себя. И что, возможно, если эта женщина была похоронена вместе со своими какими-то украшениями, то, может быть, она была какой-нибудь колдуньей или ведьмой. И ее почитали и боялись, и похоронили с почестями.
Может, эта женщина просто любила украшения, и ее семья ей не позаботилась.
Может, это была хорошая жена.
Может, она была хорошая жена и добродетельная мать, согласись?
Да.
Может, такое
наверное,
быть?
Наверное, так и было.
Вот
именно. Так приятнее думать, что было так.
Мне тоже кажется, чем колдунья какая-то, как-то страшно.
Глава вторая. Тельдор. Прогулка по берегу моря.
Ну что же, мы приехали на какую-то новую точку. И здесь, в отличие от предыдущего места, какая вообще тут разница? Ты бы как это описала?
Ну вот здесь вообще нету гор, никаких скал. Здесь трава и там где-то море рядом тоже.
И поля из каких-то желтых цветочков.
Место это называется Тельдор. И это тоже национальный парк. И мы сделаем сейчас небольшой пеший маршрут. Если бежать, это можно сделать за полчаса, мы бежать не будем. Так что мы, наверное, прогуляемся минут 40-45 и будем идти на юг, в сторону нашей третьей точки, где мы пойдем в музей.
Тут у входа есть карты, да? Здесь, кажется, можно по-разному ходить.
Вот здесь, кстати, наша первая развилка. Видите, тропа уходит налево.
Да.
Эта тропа будет по дюнам,
да,
по верхней части парка. А мы выбираем сложный путь.
Ну, вот видно, кстати, корабль довольно далеко в тумане.
Да,
так сказать, красиво.
Точно.
Правда красивый какой пляж. Просто вообще. И дюны, и белый песочек. Такого у нас в Тель-Авиве-то нету. Слушайте, а может разуться? Такой песок?
Можно разуться и пойти пешком.
Да.
Потом все равно, когда мы через 200 метров подойдем к камням, тебе захочется одеться обратно, потому что идти по песчанику, такому острову, будет тяжеловато.
Угу.
Но действительно, это сказочный песок. И мы про этот песок обязательно сегодня поговорим. Он будет тоже частью нашей истории. Что делают из песка?
Стекло.
Ты знал! Запомни, через час поговорим об этом подробнее.
Угу.
Мы будем двигаться все время вдоль моря. 2500 лет назад на северном побережье Средиземного моря существовала мощная, важная морская культура. Жили здесь так называемые финикийцы.
Что ты знаешь про финикийцев?
Я знаю, что они на самом деле не особо даже связаны с финиками. А я всегда думала, что они связаны.
На самом деле, это очень интересно, вся этимология слова финикийцы, потому что действительно, например, в языке Гомера слово «фоникс» используется и для обозначения финиковой пальмы, и много всего другого. И вот эта версия, что финикийцы – это люди из страны финиковых пальм, она, в общем, совершенно законное. Другое дело, что, конечно, изначально их название не имело к финикам никакого отношения, но позднее, в различных интерпретациях уже в Древней Греции, эта связь напрямую прослеживается.
А я знаю, что у них был алфавит, от которого произошли разные другие алфавиты.
Мы знаем, что финикийцы были семитами, да, так же, как и мы с вами, это семитская народность. Жили они в основном вдоль моря и не осознавали, не считали себя какой-то единой страной. Это были небольшие полисы, как бы города-государства, самые известные из которых находятся на территории сегодняшней страны, с которой у нас, к сожалению, не очень
Турция,
дружеские,
да?
отношения.
Нет.
Я имею в виду Ливан, это Тир, Сидон, вот такие вот известные города, где, наверное, я никогда не побываю. И в какой-то момент эти финикийцы приплывают, или, может быть, приходят вдоль моря, но все-таки приплывают, и немножечко южнее, и поселяются вот в этой красивой лагуне. Надо сказать, что Дор, его окрестности, это был довольно важный порт до тех пор, пока Ирод Великий не построит совсем недалеко отсюда себе город Кейсарию с собственным портом Себастия. Это уже совсем другая история. Мне кажется, вы там были.
Мы там были.
Мы там были, да.
Здесь все из базальта, да?
Слушай, вообще Черный. Этот камень называется куркар или песчаник.
А, да? Просто он такой темный.
В нем, видишь, смесь. Тут есть и ракушки, да, и непосредственно песка. И, конечно, тут есть какие-то пористые породы. Ракушечник, наверное, тоже можно перевести это слово. Посмотри назад, посмотри, Марк, назад. Какая красота. Вода здесь какого цвета?
Голубого, синего, такого бирюзового даже немного.
Да, это совершенно сказочный, очень красивый цвет. Я думаю, что есть определенная символика в том, что мы сейчас любуемся этим красивым цветом воды, потому что считается, что один из важнейших цветов, красок для иудейской культуры – оттенок тхелет, голубой, голубоватый, может быть, бирюзовый, может быть, пурпурный оттенок, он производился из чернил специального моллюска, которого добывали в этих краях.
Тхелет.
Тхелет. А вот как раз то, о чем я говорила. Ого! Это один из новых указательных знаков. Классно. 2000 лет назад, 3000 лет назад, понятно, не было никаких химических способов произведения краски. Использовали разные природные элементы.
Что мы видим на картинке? Как ты думаешь, какие природные элементы использовали для разных видов красок?
Какие-то разноцветные ракушки. Красные, пурпурные, вот которые как трелят. Как
да, мне тоже кажется, они что-то извлекали из каких-то морских существ, да?
Да. Вот как раз на картинке нам нарисованы всякие моллюски, которые, кстати, ведь не кошерные, есть их нельзя. Но измельчить их для того, чтобы добыть красящий элемент, вполне можно. Mm-hmm. И вот когда я говорила о том, что сегодня слово «тхелет» значит «голубой», но, похоже, в те времена, когда эту краску добывали, это все-таки был оттенок ближе к пурпурному, здесь вот художники попытались это немножечко изобразить. Так что, кто знает, если бы израильский флаг делали 2000 лет назад, он был бы с бордовой такой звездой.
Слушай, Оля, а мы тут видим какую-то уже античную кладку. Что это такое?
О-о!
Колонны какие-то. Ну, не колонны. Ну, что-то, как кажется, было ими когда-то, да?
Колонны, не колонны. Марк, твое мнение?
Ну, вообще, это огромные камни, но, видимо, тут раньше были колонны.
За что я люблю древность и античную цивилизацию? За то, что тогда люди и полезные вещи тоже старались сделать красивыми. Не то, что сейчас бетонные две опоры, сверху какой-то квадрат и все, дом. Все должно было быть красиво. И даже если это порт, и если это стена города, она должна быть украшена. Всем должно быть видно, что здесь живут успешные мореплаватели, богатые добыватели ракушек, знатоки морского рельефа.
Смотри, видишь, лежит кусок колонны. Вот это реально кусок колонны.
Вот это точно была колонна.
Конечно, это точно была колонна, раз. Вот. Причем, если ты посмотришь, где она лежит, то ты увидишь, что явно здесь поработала рука человека. Ну, или какой-нибудь скребок человека. Ты видишь, как эту дырку можно описать? Дырку в берегу.
Яма.
Яма. Какие у нее края?
Ну, треугольные, 90 градусов.
У нее абсолютно четкие, ровные края. Понятно, что это не природная яма.
И понятно, что это даже и не яма.
И даже не яма.
Изначально.
Наверное. Как вы думаете, что это могло бы быть?
Ну, это было какое-то помещение в гавани. Но мы видим точно, что там есть отверстие, в которое вкладывался какой-то деревянный штырь. И явно это была часть каких-то ворот или что-то в этом роде, да?
В порту и по сей день. Вот Марк, как житель Хайфа, ведь не даст мне соврать. В порту стоят огромные контейнеры. порту есть склады, правильно? Ведь да. Тот товар, который ты привез, еще надо где-то хранить перед тем, как ты соберешь караван с верблюдами, который отвезет этот товар куда-то дальше, например, в Иерусалим или в тот же Сидон.
Так что
такие квадратные помещения, можно сказать, скучно хозяйственные, служебные. А можно прям вот представить склад с дверью, с запором, еще с охранником, небось, каким-то, особенно если здесь что-нибудь редкое, например, кипрское вино.
О, это неплохо звучит.
А что финикийцы везли на своих лодках и кораблях?
Вероятнее всего, возили что? То, чего здесь нету, а чего у нас здесь нету? Кипрского вина? Нет. Одна из древних историй про то, что вообще откуда везли, это ливанские кедры, которых везли с севера для строительства нашего храма в Иерусалиме. И доставляли их, конечно, морем. Так что везти могли много всего, и стройматериалы, и товары, и продукты, и, например, даже какие-нибудь масла редкие, редкий камень, например, обсидиан, из которого у нас в Израиле нету, а он очень крепкий, из него можно делать ножи, клинки, мечи.
Я не могу, это один из самых красивых маршрутов, на котором мы были, честно говоря. Просто балдеж. О, там катаются на сапах, что ли? Или на кайтах? На чем?
На всем!
На всем. Боже, какая красота.
Глава третья. Музей.
Ух, слушайте, мы огромные молодцы. Мы, кстати, очень быстро прошли маршрут для спортивных туристов.
Оказалось, что мы спортивные туристы.
Да, мы очень спортивные. Мы 850 метров прошли за 40 минут.
Это хорошо.
Это хорошо, потому что мы шли по сложному рельефу, да, с морем, камнями, песком. Шли, и вот куда-то пришли, на какую-то парковку.
Ну, знаешь, на парковку. Мы пришли вообще в такое очень, мне кажется, какое-то буржуазное фэнси-местечко. Здесь так красиво, здесь какие-то клумбы, цветущие растения, почему-то бутылочные деревья. В смысле, буквально не бутылочные деревья, деревья, а деревья, на которые нанизаны разноцветные бутылки. Почему, кстати, что такое?
Может, мы на винодельню пришли? Я же люблю таскать по винодельням. Тебе сколько лет?
11. Еще рано.
Еще рано, да. Сказал Марк.
С сожалением.
Но это здание напрямую связано с историей виноделия в нашей стране, причем уже в новые времена. Посмотрите на это здание. Оно вообще, что вам напоминает?
Может, какую-то старую школу?
Старая школа. Хорошая, кстати, идея. Точно это не жилой дом. Совершенно европейское по архитектуре здание. Такое симметричное. Действительно, в нем очень мало окон. Мы с вами пришли на завод по производству...
Бутылок, что ли?
Бутылок!
Ах, вот почему ты спросила, что делают из песка. Помнишь вначале?
Да, логично.
Действительно, из песка делают стекло. Слышали наверняка же выражение «стеклодувная мастерская», да?
Да.
Потому что стекло... Точнее, вот такую субстанцию жидкую нагревают, и потом опытные стеклодувы, подавая воздух, добиваются формы, которая потом застывает и превращается уже в бутылку или еще в какой-нибудь сосуд. А так вот, действительно, в конце 19 века один богатый француз, которого звали Эдмунд с фамилией миллионерской Ротшильд.
А, слыхали про таких? Слышали про Ротшильдов?
Это действительно была очень богатая семья, которые жили в Европе, у них были банки, заводы, пароходы. И Эдмунд Ротшильд вкладывал огромное количество денег в нашу страну еще 150 лет назад. И поскольку жил он во Франции, в Париже, ему очень было близко вино, виноделие. И он давал деньги на то, чтобы евреи скупали земли на территории тогда еще Турецкой империи, Османской империи. И в том числе выращивали виноград, делали вино. А вино ведь надо куда-то наливать. И стало понятно, что не хватает еще одного звена в этой цепи производства. И тут-то появляется вот эта фабрика. На иврите это называется «Гамизгага». В общем, фабрика производства стекла. Ее построили в самом конце 19 века. И использовали тот самый чистый беленький песок, которым мы так с вами любовались в начале маршрута. Удивительно, Ротшильд тогда еще этого не знал, но спустя какое-то время здесь, на этой территории, археологи найдут остатки римских стеклодувных печей. Они, кстати, по пути в туалет. Если вдруг пойдете, не проходите мимо, там будут справа остатки римских печей, которых делали стекло.
То есть, подожди, они тоже здесь были, потому что здесь вот этот песок, из которого они знали об этом.
Абсолютно верно. Здесь вдоль всего этого берега, кстати, и в Аполлонии, где мы с вами гуляли, там тоже были стеклодувные мастерские. И здесь, в Тель-Дуре, песок мелкий, достаточно чистый, из него можно делать стекло.
Но то качество стекла, которое устраивало римлян 1500-2000 лет назад, уже не устраивало в 19 веке гурмана и любителя вина барона Ротшильда. Поэтому лет через 5 фабрика закрылась. Песок все-таки оказался недостаточно чистым и мелким, и стекло получалось мутное. Так что забраковали эту фабрику, долго она стояла заброшенной, а сегодня в здании этой фабрики находится единственный в Израиле музей подводной археологии.
А, я думаю, музей стекла.
И стекло там тоже будет.
Пойдем внутрь.
Марк, хочешь внутрь?
Очень хочу.
Так, а можно пора с энтузиазмом?
Да!
Отлично. Здесь, кстати, во дворе, перед тем, как заходить в музей, всегда интересно посмотреть. Вот это, например, грузы, при помощи которых выдавливали масло из оливок. А с другой стороны от входа есть еще кое-что. Можешь описать эти камни? Какой они формы?
Они какие-то полуовалы с дырками. Иногда две дырки там есть.
Понятно, что если внутри камня есть дырка, значит, туда, наверное, просовывали что-то.
Да.
В данном случае.
Туда оно и просовывали.
Даже есть подсказка.
Веревки.
Теперь, если мы в музее подводной археологии, я все рассказывала про порт, про финикийцев, про мореплавателей, то зачем нужен большой камень с дыркой, в который можно засунуть веревку?
Чтобы, когда бросаешь якорь, то он бы там остался и воткнулся.
Конечно.
И не вылетал, потому что тяжесть.
Ты абсолютно прав. Это, конечно, это самый обычный древний якорь. Он же не обязательно должен быть металлическим.
Сколько же у них было сил, чтобы его достать потом снизу.
Слушай, ну они много спортом занимались.
Да, они, наверное, проходили этот маршрут быстрее, чем мы.
И перед тем, как мы посмотрим на разные объекты в музее, я хотела рассказать, что в этом здании некоторое время работал человек, которого, наверное, знают все израильтяне. Знаешь ли ты, как звали первого мэра Тель-Авива?
Да, Дизингов.
А ты знаешь, кстати, из какого города он в свое время приехал в нашу страну?
Какая-нибудь Одесса?
Он приехал из Одессы. И прям как все новые репатрианты, мэр Дизингов искал, где бы работать и как бы зарабатывать деньги. И его, как человека довольно образованного, нанял тот самый барон Ротшильд менеджером этой самой фабрики. Так что первое рабочее место будущего главы Тель-Авива было именно здесь.
Это древнеримские снежки?
Это что, Марк?
А, это куча каких-то каменных шаров. А, ими, наверное, кидались когда-то, когда воевали, и кидались как...
Как из рогатки. Только такая, такая большая рогатка, баллиста называется. И такими камнями можно было разрушить стену какого-нибудь замка, который нужно захватить. О, кстати, помните, мы обсуждали, а что же могли привозить в порт Дора и чем торговать?
Да, мы обсуждали масла, и вот мы как раз видим, что мы видим-то.
Мы видим кувшины из разных, видимо, стран, которые пришли, собранные из осколков каких-то.
На каждом из этих кувшинов
написано, откуда они?
Написано, да, откуда они.
Это откуда?
Это Афина.
Остров Родос, остров Кос. Это все у нас греческие пока острова.
Оля, у меня вопрос. А вот что такое то, что выставлено в таком стеклянном коробе под названием брейзерс и еще какое-то ивритское слово? Что это за изображения глиняные, керамические, каких-то мужичков с длинными бородами, торчащими вперед? С такими застывшими лицами.
Это походная горелка. Раньше я это называла примус.
Примус починяет.
1500-2000 лет назад, когда ты путешествуешь, и готовить-то все равно надо, были такие керамические походные печи, как кастрюля, внутрь которой ты можешь положить горячие угли, а сверху, как на сковородке, что-то приготовить. И как все предметы быта, в те времена люди старались такие вещи делать красивыми. Поэтому ручка, на которую ты сверху ставишь свою сковородку, такие вот подставки, ножки, на которые ставится сковородка, были украшены, посмотри, какими страшными мордочками. Вот тут фильмы про то, как морские археологи работают.
А ну вот и аквалангист. О котором мы говорили. И вот он нашел, видимо, кувшины под водой и за ними плывет, чтобы их достать.
Да, прям такая реконструкция аквалангиста.
А над ним медузы, кстати. Очень красиво.
Ой, слушай, это похоже, они что тут нашли-то?
Достаток корабля или нет?
Ну, это однозначная лодка, да. Вау, круто. У вас в Хайфе
есть шикарный морской музей. Там есть огромная лодка как раз вот нашего исторического периода, финикийская лодка, которую подняли, смогли сохранить, законсервировать, и для нее целый зал в этом музее выстроили.
Какая палочка с птичкой на конце потрясающая.
Тут этот зал называется «Женщины Дора». Чем занимались женщины? Они еду готовили, они как раз огонь поддерживали.
Наверное, шпилька для волос.
Шпилька для волос у вас классная.
Вот тут они писали надписи.
Как раз Аня упоминала о том, что все мы родом из Финикии, что все мы пользуемся алфавитом, который восходит к финикийскому. И на этих кусках камня, на этих черепках у нас есть надписи аж 4 века до нашей эры.
Это какие-то стихи, как будто Аной, Батой. А какой?
Да, обычно какие-нибудь посвящения или еще что-то. Такие кусочки называют остраконами, то есть керамические черепки. Ну что ж, мы подошли как раз к залу, который весь посвящен голубой краске. Цвет тхелет, который так часто упоминается в Танахе. И всем было любопытно, что же это за цвет. И вот Исаак Герцог, один из важнейших раввинов времен становления нашей страны, в том числе человек образованный, любопытствующий. Он предположил, и сегодня с этим абсолютно все уже согласны, что на самом деле голубой он был вот такой, немножечко
фиолетовый,
да, немножечко пурпурный, потому что если взять вот этого моллюска, который называется мюрекс, правильное название этого моллюска – мурекс, да? Если взять этого моллюска, и он и сегодня существует, и попытаться из него сделать краску, то она будет действительно немножечко бордовой. Классные дельфины.
Это дельфины? Почему ты решил, что это дельфины?
А кто это? Марк, какие у тебя версии?
Может быть, это какой-то кальмар.
Кальмар?
У него же и спереди, и сзади.
Каракатица?
Какой-то странный кальмар-каракатица. Что это как будто его щупальцы. Вряд ли это усы.
Мне очень интересно. А если те, кто потом послушает наш подкаст и съездит в этот музей, напишут в комментариях, кто же эти загадочные
видите
морские
дельфины,
животные.
Вы знаете, здесь написано «Дольфинс».
Дельфины с усами. Здесь мозаика такая, ну, средненькая по качеству. Качество мозаики определяется размером вот этих кусочков тессеры. Но есть в другом зале, в этом музее, одна уникальная мозаика, дорогая, более качественная, где вот эти тессеры, кусочки, они малюсенькие-малюсенькие. Пойдемте к ней.
Пойдемте.
Она у нас, если не ошибаюсь, середина 2 века нашей эры. И считается, что такого уровня мозаик в Израиле есть всего две. Одна в Ципоре, где вы были, изображение там Моны Лизы. И вот здесь.
Это она?
Закончился.
Да. Почувствуйте разницу. Посмотри, какие малюсенькие кусочки.
Да, это похоже на то, что мы видели в Ципоре красиво. Да. И тут тоже женское лицо.
Да.
Это где нашли?
Здесь, на пол. Это был красиво украшенный пол в одном из помещений нашего древнего Дора. Вот таких мозаик в Израиле всего две.
Что еще посмотреть? На побережье много всего соблазнительного. Можно отправиться вдоль моря в кибуц Мааган-Михаэль, где есть огромные рыбные пруды, куда осенью и весной прилетают стаи пеликанов. Совсем рядом деревня Бат-Шломо, а в ней сырная лавка «Шварцман», где можно вкусно пообедать. Но если вы, например, не хотите идти в сырную лавку, а хотите устроить пикник, то в заповеднике Кармель есть столики, а также вода и туалеты. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Лансадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а также гид Ольга Андреева и Марк из Хайфа. В следующий раз мы поедем. Обычно я тут говорю, что мы поедем в очень интересное место. Но сейчас я этого не скажу. А почему? Потому что перед следующим сезоном подкаста «Кум-кум-навигатор» мы уходим на каникулы до весны. А весной мы вернемся к вам совсем в другом виде. И рассказывать об Израиле мы уже будем не через места, а через людей. Ученых, которые живут в Израиле и занимаются тут удивительно интересными вещами. Оставайтесь с нами на связи. Всем пока. До новых встреч.